чудесная обложка у вашей книги. Темно-красный кровавый фон православной церкви и профиль Владимира Путина. Вот так вы представляете себе ПАКС Путин?
Мне кажется, этот вопрос надо задавать дизайнеру. Но должен сказать, что у многих людей в Словении Россия, как ни странно, все-таки в их представлении связана каким-нибудь образом с красным цветом. Так что меня лично это не удивило, это решение. Но не могу сказать, что я именно так представляю себе ПАКС Путина.
А это цвет крови или это цвет красного знамени?
Мне кажется, более красного знамени. Я не склонен думать в экстримах, тем более не хочу думать про Россию на фоне крови.
Как вы представляете себе ПАКС Путина?
Знаете, у меня есть хороший коллега, который когда-то был корреспондентом там во время развала Советского Союза. Он всегда, все время говорил про Россию как про империю. И мне это показалось, может быть, на какой-то момент немножко утрированным представлением, но ПАКС Путина... Как оказалось, на мой взгляд, это все-таки империя или там попытка создать какую-то империю или сферу влияния. И мне кажется, что да, Россия идет таким путем. Удачным ли он будет в конечном итоге, это уже другой вопрос.
Замысел книги возник у вас до начала событий на Украине, очевидно. Там собраны ваши очерки, эссе, работы последних 8 лет, когда вы работали корреспондентом славянского телевидения в Москве. Тем не менее, как-то влияние украинской истории и крымской истории на деформацию политической системы России попала в эту книгу?
Ну, если честно, я как-то по-другому представлял себе сначала эту книгу. Но я немножко после возвращения из Москвы, я прожил там 8 лет, немножко, ну, тянул с этой книгой. И потом все это произошло на Украине. И, естественно, у меня метод, если хотите, каким я подобрал вот эти комментарии и колонки, которые я писал, был под влиянием украинских событий, естественно. И у меня было такое соблазнение, скажем так, чтобы писать много про Украину. Но мне кажется, это тема для отдельной книги. И выбор, который я сделал, это просто сделать эту линию российско-украинских отношений главной линией этой книги. Так что я, в принципе, подбирал то, что я писал про Россию и про Украину, чтобы показать, каким образом этот ПАКС, о котором я говорю, в принципе, развивался на протяжении 8 лет. Что на самом деле Россия, каким образом она развивается, какими мифами, если хотите, она питается, как все это связано с Украиной.
Есть какие-то стереотипы восприятия России в Словении, которые вы пытаетесь своей книгой развенчать?
Ну, знаете, это очень интересно, поскольку очень много людей, как ни странно, Россию связывает с Советским Союзом, но именно в идеологическом смысле. А идеологии советской, как идеологии коммунистической, мне кажется, в России не очень-то особо пахнет. Это надо просто объяснять славянскому читателю. У многих представление, что Россия бедная страна. Конечно, там разница колоссальная между социальными классами, колоссальная между Москвой и регионами, это все верно. С другой стороны, есть большая группа людей, которые думают, что там все очень богато. Тоже верно, но не для всех, как мы все хорошо знаем. Так что есть масса стереотипов, но самый большой на данный момент, мне кажется, в Словении разочарование с Западом, с социальным положением в самой Словении, все, что мы ожидали от Евросоюза, в этом плане, в этой сфере происходит большое разочарование. Многие люди пытаются кататься на этой волне антиамериканизма, антизападизма, если так говорить, и смотрят в сторону России. И часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди просто, если я критически пишу, думаю, рассуждаю на тему России, что они думают, что я просто прозападный. Так что, когда я подбирал все эти колонки и комментарии, связывал все это в какой-то сюжет этой книги, я пытался думать про это тоже.
Вы сейчас смотрите на ситуацию, на события в России уже с отстраненностью, уже улеглись впечатления от вашей 8-летней командировки, вот вы уже их как-то структурировали в эту книгу. Для вас многое было неожиданного в последнем развитии российской политики? Какая вот реакция российского общества, может быть, кого-то из ваших друзей и знакомых на то, что произошло в отношениях между Москвой и Киевом после аннексии Крыма? Высокий уровень поддержки политики Владимира Путина, связанной с вмешательством российским на украинском фронте. Это было для вас неожиданностью?
Да, честно говоря, неожиданностью. И я в каком-то смысле разочаровался немножко России в этом плане, поскольку мне показалось, что если смотреть только официальную линию, согласитесь, всегда подчеркивалось, как будто в России все хорошо, и упрекало всех остальных в двойных стандартах. Но если кто-то хочет кого-то упрекнуть в двойных стандартах, тогда это тот должен просто вести себя правильно. То есть он должен просто соответствовать тому, чему он говорит. А на данный момент мне показалось, что просто так вести себя тоже нельзя. Я не ожидал просто крымские авантюры.
Андрей, я помню свои впечатления, когда я впервые приехал в Словению. Это очень маленькая страна по сравнению с Россией, конечно. Меня удивило подробности маленькой славянской культуры, как много есть писателей, поэтов в Словении, которым стоят там памятники. Меня удивило то, что в книжных магазинах есть переводы всяческих там бестселлеров и классики мировой литературы. На славянский язык есть и там, не знаю, переводы Чехова, Достоевского, американцев, все есть. То есть эта страна такая сама в себе, несмотря на то, что словенцы у вас всего 2 миллиона человек. Вот вы из такой маленькой страны приехали в такую большую Россию. Она вас пугала? Была какая-то тайна русского характера, русской души этой страны? Или не было этого барьера?
Нет, вовсе не было барьера, поскольку, мне кажется, Словения из-за своей истории и факта, что она принадлежала разным государственным формациям истории, она достаточно космополитическая страна. Здесь люди владеют как минимум 2-3 языками. Границы, несмотря на социалистический период, были всегда открытыми. Мы могли просто свободно ехать и в Австрию, в Италию, куда угодно. Так что у меня просто этого ощущения маленького государства не было такого сильного никогда. Конечно, Россия огромная, но я с большим любопытством переехал на 8 лет в Россию. Я всегда интересовался Россией, литературой, языком, культурой, политикой. Шокирующего прямо сейчас не могу припомнить. Я просто за всем, что происходило, наблюдал с большим любопытством, с большим интересом.
Вы рискнете предположить, как закончит Владимир Путин политик?
Весь этот кризис украинский, он сильно отразится на России. Мне кажется, это не будет в положительном виде, поскольку славянский опыт, как опыт маленького государства, мы всегда знаем, что с соседами надо как-то находить общий язык. Без соседей жить невозможно. Но несмотря на масштаб России, мне кажется, тоже России без соседей жить невозможно. А сейчас там создался сосед, с которым будет очень сложно жить. И не факт, каким образом вообще это будет возможно. А это не может не повлиять на жизнь в России и не может не повлиять на систему и в конечном итоге, естественно, на политическую верхушку. Так что, мне кажется, хорошим это не может закончиться. Но когда это закончится, каким образом это закончится? Знаете, я люблю Россию очень. Так что я не хочу просто думать, что там случится, не дай бог, что-нибудь очень плохое.
Вы родились в стране под названием Югославия. Так или иначе, вы пережили распад этой страны. Не беспроблемной, но тем не менее, в Словении не было большой войны. Достаточно успешный переход там к окончательной рыночной экономике. Сейчас вы живете в центре Европы. В стране есть и море, и горы, и долины. Все у вас там относительно хорошо по сравнению с Россией, хотя социальные проблемы имеются, конечно. И вообще сейчас, мне кажется, для таких стран, как Словения, Европа представляет не только страной национальных государств, сколько страной регионов. Вы же там часть еще еврорегиона, куда входит и Словения, часть Хорватии и часть Италии. России не грозит развал? Может быть, такие большие страны, как Россия, да еще с такой политикой, они обречены исторически, как вы считаете, жестким центральным аппаратом управления?
Знаете как, у каждой цивилизации, у каждой империи есть ее конец. Россия, мне кажется, она не привыкла думать в рамках возможности развала. Всегда найдется люди, которые думают про централизм, центральное управление и так далее. Мне показалось, что Россия действительно нуждается в немножко более, скажем, сильным, жестком управлении, поскольку она же очень разная. И держать вместе это большое пространство со всеми этими нравами, которые можно встретить в России, это очень сложная задача. Я не могу сказать, что система, какая она на самом деле есть сейчас в России, что она единственно правильная, и что она хорошая, и что другой просто быть не может. Но с другой стороны, знаете, я всегда с любопытством читал и слушал, что говорит, например, покойная Новодворская. И я просто разделяю ее точку зрения. Я тоже думаю, что просто навязывать людям, что жить надо так, поскольку России так положено, и другой модели быть не может, я тоже в это не верю. То есть модели, они всегда существуют, но с другой стороны, люди говорят, что Россия нуждается во времени. Я не уверен, что столько времени у России вообще есть.